Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это проект «Делатели» на Радио «Вера». Я тут Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях священник Павел Островский, священник-блогер, настоятель храма в Нахабино. Да, все правильно, отец Павел?
Да, Христос воскресе, друзья. Христос, как это приятно воскресе. Сказать, да. И сломать всем мозг.
Да, и сегодня мы будем говорить тоже о необычной стороне служения отца Павла, о которой, я уверен, не все знают. О его благотворительной деятельности, и не только о нем самом, конечно, о нем тоже очень интересно узнать, но и о его благотворительной деятельности. Отец Павел, а можно первый вопрос? А почему про вашу благотворительную деятельность мало знают люди?
Ну скромность, наверное, природная.
Скромно заметил он.
Да-да-да-да.
Ну, правда, ты настолько, ну, можно сказать, медийный человек, да, и множество интервью, огромное количество каких-то, ну, какого-то контента в соцсетях, но все не совсем про это.
Ты просто неинтересно людям, мне кажется. То есть я никогда, на самом деле...
Все, закрываем нашу программу.
Нет, я никогда не популяризировал, на самом деле, вообще ничего, что я делаю, я просто это как-то делал, но какие-то вещи, они людям в целом интереснее, поэтому всегда интересно пригласить, типа, батюшку, который когда-то типа был хулиганом или который как-то смешно что-то говорит, это гораздо интереснее, чем если ты где-то там бездомных кормишь. Ну, то есть, представляете, ну, ты кому даешь интервью, и тебя спрашивают, ну, как вы там бездомных кормите? Мне кажется, это просто такое некое грустное веяние нашего времени, а может быть, и не только нашего, что в целом все такое вот жареное, яркое, то, что блестит, оно как-то воспринимается. А то, что такое на самом деле самое нужное, и зачастую оно так не, внешне даже грязное, вот, это, вот идти к бездомным там и так далее, оно не так блестит и неинтересно.
А как же тогда привлекать людей к добрым делам, если об этом не говорить? Или, может быть, есть какие-то форматы, в которых можно это делать?
Программа «Делатели», например, да. На Радио «Вера».
Ну, я на самом деле говорю, просто я это никогда... не делал, ну, как-то вот... то есть я не привлекал к этому специальное внимание. Все, что я говорил, это в смысле отчетности. Угу. То есть так как это все равно, это же не мои какие-то средства, которые привлекаются. Ну, исходя из апостола Павла, который прям показал нам большой пример, что надо строго давать отчетность, это как бы обязательно. Поэтому, ну, у нас есть там какие-то проекты, мы за них отчитываемся, и все. Вот. Хотя, опять же, даже вот я могу посмотреть по просмотрам, когда я про это пишу, про что-то такое вот благотворительное, это смотрят в 2-3 раза меньше. Вот про семью это интересно. Там, про какие-нибудь грехи интересно.
Но ведь это в каком-то смысле творческая задача. Владыка Пантелеймон любит говорить о том, что, ну, как про всякую грязь, конечно, людям интересно прочитать. И нет проблемы, что-то написал, откуда-то что-то взял, прокомментировал и вперед, сразу куча лайков, просмотров. А попробуй написать творчески интересно так, чтобы действительно людям понравилось, чтобы они тоже не меньший интерес к этому проявили. Это же сложнее, но это в каком-то смысле такая, ну, планка.
Я думаю, что это невозможно. Несмотря на то, что Владыка Пантелеймон прав, нужно стараться, но если мы посмотрим на проповедь Господа Иисуса Христа, то он не был самым популярным мессией на тот момент. Гораздо более популярным был Иуда Галилеянин, который предлагал свергнуть римскую власть. И по этой причине за ним шло гораздо больше людей. А потом на втором месте популярности был Иоанн Креститель. И только потом Спаситель Христос. Так что в этом смысле любовь к врагам, благословение проклинающих, это всегда не очень популярно. Апостол Павел говорил, что люди считают, что мы все слабые, что мы ничего не имеем, а всем обладаем, он говорит. Мы как мусор для мира. Так что то, что нужно делать профессионально, творчески, интересно, это безусловно, чтобы не было стыдно, чтобы никто не сказал про нас, что мы какие-то там непрофессионалы, дилетанты. Но при этом надо четко осознавать, что вот на таком, на поле брани, где вот просмотры, лайки, репосты, мы всегда будем проигрывать всяким жареным новостям, в каком-нибудь войне и так далее, просто всегда. Но этому не нужно расстраиваться, потому что мир, и правда, постепенно скатывается, он давно скатывался и сейчас скатывается. Просто нужно делать свое дело красиво, профессионально, серьезно. И все.
Ну да, получается, у вас телеграм-канал, который посвящен добрым делам, как он называется?
Благоделание.
В нем около 1000 подписчиков. Хотя у отца Павла Островского, того самого отца Павла, который вот великий блогер, у нас 177, по-моему, тысяч подписчиков в Телеграме, да?
Да.
Получается действительно какая-то диспропорция. Ну, я действительно не очень много видел перепостов, так иногда, и то основная ссылка, я увидел, что типа для тех, кто интересуется, я уже 15 лет занимаюсь благотворительностью, и то это было в Дзен-канале.
Слава богу, она есть. Эта группа, и там из этих 1000 подписчиков где-то, наверное, 500 это активных людей, то есть, которые как-то тем или иным образом участвуют.
Это прихожане?
Это и прихожане, и просто волонтеры. Это прихожане нескольких храмов нашего района, вот где я служу, это Красногорский район. Это просто волонтеры, в том числе и в Москве, это волонтеры по разным городам. То есть помощь наша довольно простая, это, то есть люди обращаются за помощью, мы проверяем, это там продукты, там лекарства, ну, все самое стандартное. Единственное, что мы деньги на руки никогда не даем, и поэтому, то есть где-то волонтер, он вот там раз в Белгороде, там у человека нет еды. Ну, и, соответственно, есть волонтер, который будет раз в две недели эту еду приносить, не вступая ни в какие контакты, вот, чтобы меньше было проблем.
А вы как-то проверяете, вот как, например, белгородский какой-нибудь нуждающийся может обратиться к отцу Павлу?
А вы знаете, когда ты даешь еду самую простую, вот, крупы, там, что-то, масло, там, ну, то есть без каких излишеств, все те, кто реально нуждаются, они с радостью это все берут. То есть это для того, чтобы ты мог сам себе готовить еду, с радостью берут. Те, которые, собственно, тем или иным образом пытаются обмануть, им это очень не нравится, и они обычно сливаются. То есть эту еду мы вначале, бывает, немножечко даем. Вот, видим, что людям все это нравится, они очень благодарят.
А кто закупает и централизован? Как вообще вы обрабатываете эти заявки?
Я, по-моему, там даже не помню формы обратной связи, нет, как попросить о помощи у вас. Или она есть?
Люди там или в комментариях пишут, или через меня, да. Ну, да, как по-разному идет. У нас нету здесь ничего такого, ну, какой-то. Бюрократии вообще почти нету, то в смысле, что все очень так, все это по-простому. Она изначально создавалась по-простому, просто адресная группа нуждающихся, вот так вот называлась, для Успенского храма города Красногорск, когда я там еще служил. И она просто вот так, она так и развивалась. Это. Вообще хочу заметить, что когда-то до всех моих миссионерских трудов я, во-первых, никогда не хотел заниматься миссионерством, а все, чем я хотел заниматься, это именно социалкой.
Вот это интересное, да, признание.
Да. И при этом есть очень древние ролики, может быть, где-нибудь намутить их, где мы проводили противоабортные акции на улицах, раздавали листовки, собирали, значит, такие пакетики с конфетами, раздавали под Рождество на Пасху просто на людных местах. Ну, то есть мы очень много такого делали. Я несколько лет, 2-3 раза в неделю ходил в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних. И мы целых 2 выпуска этого реабилитационного центра вывели прям в люди, прям очень активно занимались, там устраивали всякие праздники там, и так далее. Вот. Но духовный отец говорил, тебе нужно сделать миссионерскую школу. Я говорю, да что он вообще понимает? Я, в принципе, знаете, вот эта шутка, что ничто так не объединяет православных христиан, как осуждение других православных христиан. А когда ты молодой священник, а я был тогда молодым священником, естественно, я понимал, что, ну, все пожилые отцы просто не любят людей. Вот, только я люблю их. И поэтому я, естественно, никого не слушал, включая своего духовного отца. Ну, в общем, вышло так, что вся моя социалка в итоге все равно накрылась. Вот, то есть то, как мне это хотелось, оно ничего не получилось. А миссионерство, которое мне не хотелось, в итоге оно против моей воли, оно и развилось.
А почему было ощущение, что социалка – это важно, что это может быть даже важнее, чем все остальное?
И что это твое?
Этого я не могу сказать. В том смысле, что я просто этого не знаю. Мне тогда казалось то, что вот победить, значит, аборты можно тем, что мы будем ходить по улицам, раздавать какие-то материалы. Вот, мы, помню, там выкупали, собирались деньги, своими, причем деньгами, и выкупали эти, значит, на месяц вот эти рекламные щиты, где именно видео показывается, и там наши видеоролики крутили. Причем это, кстати, до сих пор особо никто этим не пользуется, а мы прям это делали. Вот, просто на стену рекламу, в лифтах и так далее. Мне казалось, ну, такая, может, какая-то юношеская активность, казалось, что я могу это что-то изменить вот такими силами. Потому что потом я понимал, что на самом деле это все, конечно, если у патриарха со всей церковью, да, это с огромным трудом сейчас стало как-то
и
двигаться.
И то, да, более-менее только сейчас, да.
Да, это а сколько лет на это положено? Еще при патриархе Алексее II, потом патриарх Кирилл, и это... Вот. Мне кажется, что такое было юношеское миссионерство, мне казалось как-то очень скучным, вообще не под меня, что я это не умею, что это все это не сработает. Вот.
А почему социальное служение вообще прекратилось? Ну, то есть можно же было... Ну, не то, что прекратилось, оно осталось в виде вот этой группы, да, в виде каких-то таких дел не очень публичных, но широкого такого применения не получило. Миссионерство просто заняло все время, и все.
Оно, на самом деле, очень, очень бурно развивается. Просто некоторые проекты никто не ассоциирует со мной.
Ну, например,
расскажите. А я скромный.
А расскажите что-нибудь из этих проектов.
Ну, у нас при храме, это еще в свое время предыдущий настоятель создавал, отец Георгий Феклист, уже покойный. Вот, есть благотворительный фонд «Протос», сотрудничает он с «Детским миром» магазин, и, собственно, они, у них стоят такие штучки, значит, как-то пожертвования. Через, а потом мы это многодетным семьям, где-то около 300 многодетных семей, в общем. Вот это вот, в первую очередь, это тоже наша Нахабино. Ну, в Красногорске, наверное, Нахабино. Потом есть группа «Тылфронту», вот, там где-то тоже около 1000 человек, и она такая, ну, только прям группа помощи, то есть, в первую очередь, там, ну, несколько бригад на себя взяли, и там такая большая помощь, то есть, там тоже, и я там, люди меня там замечают только в виде комментирующего, то есть, я как будто меня там вообще нет. Есть группа сейчас молодежной «Урсулинки», честь святой мученицы Урсулы, принцессы.
Это немецкая, да, по-моему?
Да-да-да. Ну, она сама британская, но пострадала в Германии, а была такая очень... Ну, девчонки очень любят все эти истории про принцесс, которых убили. Вот. Ну, как, естественно. Было очень много сообществ урсулинок в свое время, в средние века, пока их во времена французской революции сначала одни не убили, а те, которых не добили, следующая власть добила. И они как раз занимались вот помощью заключенным и так далее. Вот и у нас урсулинки, подростки, в первую очередь, они занимаются помощью заключенным и так далее. А, ну и группа «Добрые дела», она такая, да, вот, которая вначале...
Просто интересно, мне кажется, что, ну, вообще не стоит разделять миссионерскую деятельность и социальную, поскольку это абсолютно такие сообщающиеся сосуды, и, по-моему, само собой разумеющимся результатом миссионерской деятельности является приумножение добрых дел и привлечение к ним людей, которых ты сначала пригласил в церковь, а потом они, будучи в церкви, уже сами испытывают потребность, как очень многие, кстати, наши герои, как они о себе рассказывали, как Илья Кусков, например, да, типа, да. Я пришел в храм, и я понял, что я должен служить Богу, помогая людям, и никак иначе. И это выросло в полноценное его служение профессиональное.
Бездомным людям.
Да. Ты в своей миссионерской деятельности вот, ну, для себя ставишь такую цель, чтобы люди не просто приходили в храм, не просто там, открывали для себя истину и Евангелие, но и как-то, ну, становились делателями?
Конечно, потому что у нас есть известные слова апостола Иакова, что вера без дел мертва. То есть не нужно делами хвалиться. Опять же, мы натыкаемся уже на апостола Павла, который говорит, что спасение не отдел, чтобы никто не хвалился. Но наша вера, как говорит апостол Павел, движима любовью. То есть если ты христианин и ты веришь в Бога, то если у тебя не будет дел любви, то эта вера ничто. Из известного гимна апостола Павла «Любви». А дела любви описаны Спасителем Христом, болен посетили, на одели, хотел испить, накормили, в больнице и темнице навестили. Все просто, да? Ты все равно это не обойдешь. Поэтому есть люди, которые, они не могут заниматься благотворительностью, потому что у них эта благотворительность дома бегает в виде там 4 детей, да? И понятно, что там главное, что маме просто не повеситься, в общем, да? Вот и вся ее благотворительность, выжить. А есть люди, у которых есть такая возможность, это, ну, в каком смысле, христианский долг. А самое главное, что это проверка на прочность твоей христианской веры, именно веры во Христа, потому что первое, мне кажется, с чем сталкивается человек, когда начинает реально заниматься благотворительностью, тем то, что у него не получается любить людей, те, которые, вот, которых нужно любить.
Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатель» на радио «Вера», я тут Таларсон.
Я Василий Рынский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях Кирилл Павел Островский, священник-блогер. А мне вспоминаются слова Ивана Карамазова по поводу того, что, в общем-то, мы всех-то любим, а когда вот дело заходит про конкретного человека, речь идет про него, то очень сложно любить, вот конкретного.
Я считаю, что невозможно. Это же, как сказал Христос, без меня не можете сделать ничего. Отсюда и вера во Христа, что ты перестаешь верить в себя. У людей наступает разочарование в себе, а без этого разочарования ты не сможешь верить во Христа. А то есть, Господи, я в Тебя верю, в себя я уже не верю, а в Тебя я вот верю. Вот если Ты мне дашь эту любовь, я смогу любить вот это все. которая очень невзрачная, которая зачастую в ответ тебе ничего там спасибо не скажет. Всегда выражаю благодарность одной бабушке, не знаю, как ее зовут. Помню, захожу в подъезд, и идет бабуля с двумя огромными вещевыми сумками, просит меня поднять их на пятый этаж, потому что у нас лифт сломался. Это еще в Москве, когда жил. И я поднимаю на пятый этаж реально тяжеленные сумки, и когда вот на пятый поднял, я ставлю их с грохотом, потому что просто руки устали. И вот пока я спускался на свой второй, она меня поливала грязью.
За что?
За то, что я сумки с грохотом поставил. Спасибо ей большое. Она прям показала, как нужно делать добрые дела. Сделал и забыл. Не ради награды, не ради спасибо, да? Но я прям очень благодарен.
Это очень сложно принять людям, особенно если они в церковь не ходят. Даже церковным сложно.
Я бы сказал, говорю, это невозможно. Если только веришь во Христа, вот как раз отсюда возникает у людей вопрос, а что мне делать? Тут как раз и непрестанная молитва возникает. Ну что, а как ты можешь вообще? Вот? Мне вот в смысле, ну, если ты не молишься, то у меня или тщеславие, или сребролюбие, или ненависть, или червоугодие. Я вообще, ну, я могу все страсти перечислить. Если ты только перестаешь молиться, или вообще ничего не делаешь, все, конец.
А мне вот все время, вот вы сейчас сказали про это, про эти грехи, мне все время вот беспокоит, ну, как беспокоит вопрос, мучается, можно сказать. Вот люди, которые действительно добились такого успеха, действительно, про них многие люди знают, Ксения Собчак с ними интервью делает. Как они с тщеславием-то борются, вот эти люди, отец Павел?
Невозможно, Василий. Тщеславие, человек, если он начинает с ним бороться сам, это уже тщеславие, по большому счету. Святые отцы очень мудро сказали, тщеславие побеждается только болезнями. Приведу два момента. Один из самых простых. Когда, например, у человека расстраивается желудок, и он уже там в пятый или шестой раз добегает до туалета, и вот сидит на нем, да, в этот момент он совсем не тщеславный. Он даже в этот момент даже осуждать людей не сможет. Ему кто-нибудь скажет, давай пообсуждаем Туту Ларсен. Говорит, слышишь, пожалуйста. Вот это, знаете, сила моя совершается в немощи, сказано в Писании. Ну, слабость, пусть у тебя слабость такая, но слабость, да, очень помогает. А второй момент, то, что я благодарен Богу за большое количество болезней, потому что я на полную серьезность могу сказать, что это единственное, что меня тормозит. Единственное. То есть никакие писания святых отцов, никакая теория, никакие мудрые советы духовных отцов, собственное что-то понимание, это не работает. Тщеславие настолько, ну, как яд, постоянно проникает. То есть ты идешь там по храму, и ты стараешься все делать ревностно, там, осенять себя ревностно крестным знаменем. Как только ты заметил, что ты себя осенил ревностно крестным знаменем, это уже тщеславие. Да, то есть оно вообще везде. Но, говорю, как только вот у меня, например, ноги заболят, и вот у меня там суставы болят, вот сейчас сижу, но вот люди не видят, у меня суставы болят, да, вот приходится там носить какие-нибудь теплые вещи, одевать на суставы. Вот в этот момент это просто прекрасно для духовной жизни. Я не люблю болеть, но в этот момент ты идешь, тебе вот реально вот, батюшка, можешь автограф, и ты просто на автомате вставляешь, ты оставляешь автограф, у тебя рука болит. Вот. И люди думают, вот, он много автографов оставляет, а ты думаешь, прям вот, наверное, дописать бы.
Про это вот апостол Павел говорил, что дано ужало в плоть, чтобы он тоже не превозносился.
Да, вот, замечательно. И Господь у него это не забрал. Я даже, честно скажу, я даже у Бога не прошу этого. Когда мне в 2018 году делали большую операцию, как раз по одной болезни моей, и после этой операции возможно было, что у меня эта болезнь больше не будет, ну, не будет проявляться. Я реально испугался. Я испугался, что, ну, как бы, с одной стороны, я радовался, что, может быть, ее не будет, а с другой стороны, я испугался, а вдруг ее не будет, и мне конец. Но Господь милости в проявлении остались, так что...
Я хочу вспомнить ту историю, когда одна из, я не знаю, как-то прихожанка, не прихожанка, но та женщина, которая была подписана на отца Павла, Маша ее звали, была католичкой причем, она увидела призыв отца Павла, а я, надо сказать, спасибо большое, отец Павел, иногда обращаюсь, и отец Павел иногда поддерживает наши какие-то просьбы. Отец Павел разместил призыв о том, что можно приходить помогать нуждающимся тяжело больным в красные зоны. Владыка Пантелеймон там тогда обратился, был период просто страшного ковида, и мы курсы говорили, можно за курсы записаться, идти волонтером, помогать. И вот отец Павел все про это написал, и пришла такая Маша. Она католичка была, и она была подписана на отца Павла. А что случилось дальше? Наверное, отец Павел, что было дальше, расскажите? Это, мне кажется, очень интересная история.
Ну, во-первых, именно по той причине, что она католичка, естественно, к ней относились православные с большой осторожностью.
То есть она на службу ходила, да?
Она, я думаю, что ходила сначала к себе, то есть где-то в костел. Но как это обычно бывает, что православные, когда на нее смотрели, видели в ней не человека, а католичку. Поэтому было, вы знаете, вот это. Все общаемся друг с другом, всех любим, но не с Машей. Вот, она это все мужественно терпела. Вот. И, кстати, было полезно. То есть у нее вот как бы очарование от православной церкви не было изначально. В общем, это правда хорошо. А потом, ну, там что-то у нее не сложилось с католическим пастором, священником, а она же хотела в православие. Я ей сказал, что вообще-то нельзя вот так вот, не зная католичество, сразу в православие, это несерьезно, да. То есть нужно, это твоя вера, ты с детства в ней, у тебя родители там, ты должна сначала, ты знаешь, что такое католичество, ты должна знать, что такое православие, должен быть осознанный переход. И она поняла, очень серьезная дама, она серьезно изучила католичество, задолбала всех там католических батюшек, потому что подходила к этому серьезно, спрашивала про различия, изучила все это, и потом она осознанно пришла в православие, ее присоединял, вот, и такая она, ну, как она меня называет, учитель, вот, громко на весь храм. Ну, так она очень бойкая дама.
Да, она очень бойкая. Я помню, как-то на каких-то встречах с Владыкой Пантелеимоном он же собирал вначале волонтеров, которые собирались пойти ухаживать за тяжело больными в госпитале, вот эти красные зоны. И она, я помню, после одной из встреч с Владыкой говорит: «Отец, ну вы крутой».
Знаешь, у нее нету вот этого какого-то, может быть, где-то пиетета, потому что она же еще довольно большую должность занимает, у нее есть своя работа.
Да, она где-то в Москва-Сити работает, да?
Да-да-да, то есть она, ну, не имею права говорить, но она финансовый директор, ну, то есть у нее большая должность, вот, ее там, несмотря на то, что она ездит там в Мариуполь, там намного уезжает, ее, как бы, ее там не отпускают, то есть она пропадает по много дней.
И все равно
там хорошо. Хорошо трудится, ее никто не отпускает, потому что очень ценный сотрудник.
Ну, это, мне кажется, очень хорошая история, и это тот пример, когда действительно человек через добрые дела во многом, и, ну, естественно, конечно, отец Павел вообще...
А ты помнишь историю, когда ее лицо попало на билборды все?
Ну-ка.
Так оно же случайно попало, она еще была, если не ошибаюсь, даже еще католичка, она же православной еще не стала к этому моменту, и по Москве развесили билборды, и там были фотографии людей, наших волонтеров, да, и там что-то ошиблись, и вместо какой-то девушки лицо оказалось Маши, и прям в центре Москвы не было прям Маша, вот так, знаешь, так это, она даже не православная еще была.
Слушай, ты сказал, что одним из видов твоей деятельности благотворительной является помощь нашим бойцам на фронте. Это был осознанный выбор или это был какой-то оттуда запрос? И очень многие люди считают, что это не дело церкви помогать военным, ездить на фронт, поддерживать там их и так далее. Есть ли у тебя здесь какая-то дилемма? Приходится ли тебе своим подписчикам как-то объяснять, зачем ты это делаешь?
Ну, дилеммы здесь никакой нету, потому что... У нас там, где я служу, на Хабино, получается, находится, во-первых, очень большая бригада просто военная, потом у нас международный противоминный центр, у нас как бы ребята были в командировках задолго до СВО, мы так их постоянно провожаем, мы ждем, они были в Сирии, в Карабахе, отпевали, я помню, в свое время, когда отпевали одного офицера, в Карабахе погиб, я помню, даже дочь свою брал. Она как-то так очень даже легко о войне высказалась. Еще никакого СВО не было, но она как-то очень легко так высказалась. Я говорю: знаешь, короче, назад отпевание, собирайся.
А сколько ей было лет?
Ей было, по-моему, лет 12 или 13. И когда она увидела, как молодые пацаны в офицерской форме заносят гроб, где лежит точно такой же форме молодой офицер, ей это было очень-очень полезно. Я помню, что она так вот свой язык прокусила, и, в принципе, потом уже очень-очень аккуратно себя высказывалась, деликатно. Ну, это просто нужно видеть иногда. Поэтому у нас и так везде были семьи военных. Наша группа помощи даже изначально была именно группа помощи семьям военных, да. И поэтому тут не было каких-то там дилемм, не дилемм, это просто наши прихожане, в том числе многие пацаны и так далее. Мы единственное, что мы, так как это все-таки церковная в том числе группа была, мы не занимались каким-то летальным вооружением, то есть это было... бронежилеты, так это у нас саперы, то есть, соответственно, все средства для разминирования, просто обеспечивание всем подряд там, да, и так далее. И поэтому здесь никаких вообще у нас проблем не было. В конце концов, когда война закончится, она все равно закончится, это вопрос времени, они еще, то есть многие вернутся с фронта, а наши саперы, там будет еще очень много месяцев.
Работы
точно,
будет,
да,
много у них.
Работы очень много. Вот, так что, и они вообще, вот все гуманитарные эти миссии, которые наши саперы осуществляют, где только это не было, вот они сейчас Карабах еще разминируют, параллельно еще Сирия, где только они там, и везде это все это очень опасно, вот, Так что у нас, знаете, тут бывает такое, что некоторые люди вот думают, что ну а как же там, это же вот война, там, а там тоже люди гибнут. У нас на приходе просто изначально, с самого начала, это был мой жесткий запрет, мы, в принципе, не обсуждаем политику в храме вообще. И поэтому у нас в храме, я знаю, что у нас есть люди, которые, у которых есть родственники, которые воюют вообще на стороне Украины, есть те, у которых воюют родственники и там, и там. И все вместе молятся о прекращении кровопролития.
Да, вот. Это примерно такая же ситуация примерно в храмах за рубежом. У меня тоже есть близкие друзья, которые так или иначе связаны с зарубежной церковью, и там сейчас находятся. Они говорят, что прямо в одном храме украинские, вот люди прямо с Украины приехавшие, из России приехавшие, немецкоговорящие есть, вот, ну, прям вот конкретно там Цюрих, конкретные там страны, где, в общем, ну, так, не Россия, Украина, здесь нет исторических каких-то связей, но просто все здесь есть, да. И получается, действительно, если говорить про политику, то это все, это сразу все разойдутся, обидятся друг на друга. Значит, иначе никак.
Ну, тут всегда нужно людям говорить замечательные слова апостола Павла, что наша брань не против плоти и крови, а против мира, держителя тьмы века сего, против духов злого поднебесной. То есть мы, правда, молимся Господу Богу о победе над дьяволом. Вот. В первую очередь, дьявол сидит внутри каждого из нас. Всегда для меня было очевидно, что война начинается буквально с кухни. То есть когда я ругаюсь своей женой, я абсолютно одержимый человек. То есть мне мозг православная говорит, вот вообще, вот почему полезно читать Священное Писание, потому что мозг, он тебя как бы прям даже начинает связывать, тоже тебя держит своего рода, да, что нельзя так поступать. Но ты уже точно знаешь, что нельзя так поступать, все равно поступаешь неправильно. Это одержимость, пусть она легкая, да, но вот момент, это реально в тебя дьявол, он тебя испытывает, а ты ничего не можешь с этим сделать. И начинается все вот так, это крик на детей, рукоприкладство на детей, слава богу, у меня этого нет, не кричу, не рукоприкладство, но если посмотреть вообще семьи, да, все начинается вот все изнутри. Поэтому для христианина, который ведет покаянную жизнь, пытается с Божьей помощью себя менять, это просто очевидно, что дьявол везде, вот, но бояться его не нужно. Замечательно говорил один батюшка, что вся сила дьявола – это абсолютная иллюзия, то есть страх и ложь. То есть он имеет над нами власть только если мы ему позволяем, если мы в него верим. А верить нужно в Бога. И когда люди это все ты рассказываешь, они все это понимают на самом деле.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим со священником, блогером, настоятелем храма в Нахабино Ирием Павлом Островским. Я Василий Рулинский.
Я тут Ларс.
Мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Делатели» на радио «Вера».
С вами «Делатели» на радио «Вера», я тут Ларсен.
Я Василий Рулинский, у нас в гостях Ирий Павел Островский, священник, блогер, настоятель храма Георгий Победоносца, да?
Да, Нахабино.
Да, отец Павел, вот вы сказали в первой части нашей программы, что вы обходитесь без рукоприкладства в отношении детей, но в вашей семейной истории, я же немножко готовился, читал историю вашей семьи, так получалось, что родители ремень доставали, да, и, да, в общем-то, да, не то чтобы однократно.
Да.
И мне интересно, что вы при этом как-то к этому относитесь, как, в общем, к хорошему.
Негативно. Да? Нет, к тому, что меня пороли, да, отношусь я спокойно, потому что, что точно оправдывает моих родителей, я 82-го года рождения, это то, что в те времена не было вообще никакой литературы. То есть люди все воспитывали интуитивно. То есть как вот, ну, там, в Библии ты прочитаешь, что там пороть розами.
Не жалей розок для...
Да, сына своего и так далее. И в этом смысле у меня никогда не было каких-то подозрений в том, что родитель меня не любит. Потому что все-таки есть большая разница, если ты силу применяешь именно как наказание, и когда ты силу применяешь, потому что ты просто устал, раздражение, гнев и все остальное. Но сейчас, вот если меня кто-нибудь спросит, как я к этому отношусь к этому негативно.
А как тебе удалось это не перенести в свою родительскую практику? Потому что я, например, со старшим сыном прям ловила себя на этом
желание,
автоматическом, да? желании включить все те же вот механизмы, все те же инструменты, которыми мои родители пользовались. Но мне очень повезло с сыном, он очень жестко как бы этому противился. И я поняла, что если я не хочу его вообще как-то это... ну, прибить мне, ну, и себя как-то тоже уничтожить в этих отношениях, мне надо искать другие варианты коммуникации. Но это было сложно. Это все вылезло мгновенно.
У меня все было проще. Когда появилась вот первая дочь, то были случаи, когда я мог шлепнуть ее. Вот, и потом где-то в районе, наверное, годика было на 3 или 4, вообще точно не помню, мы, значит, в каком-то нашем дешевом пансионате были в Подмосковье, и там был такой детский бассейн, она кинула в меня мячик через меня перелетел, я повернулся к ней спиной, взял мячик, поворачиваюсь назад, а она под водой, она подскользнулась, и вот, доставая дочь из-под воды, она прям хлебанула, то есть у нее такие глаза, то есть я увидел, как дочь тонет. С этого момента, во-первых, мало того, что вообще ни разу не трогал никого, да, но вот у меня, например, я голос ни разу не повышал, вот так, чтобы отдельно на ребенка. То есть у меня, например, вот коллективно, я могу на всех трех, вот у меня трое детей, я коллективно могу их собрать, если там хамят маме и так далее, могу так, ну, так жестко прикрикнуть. Но вот так, чтобы в разговоре один на один вообще ни разу не было. Вот если взять, например, сына, вот сын 9 лет, вообще просто даже близко, то есть даже не приближалась еще ни разу к этому, чтобы повысить голос. Это было связано с тем, что вот так Господь поставил на место четкое осознание, что дети у тебя временно. И все поменялось.
Угу. А я помню, такой был эпизод у вас в жизни, вы его вспоминаете в одном из интервью, когда после каких-то там не очень хорошего поведения в семинарии вы довели папу до того, что он начал плакать даже. Что вы тогда почувствовали? Это был какой-то перелом?
Я думаю, что... Не, перелома вообще никакого не было. Перелом был уже позже. Я не очень мог понять, почему папа плачет. Мне казалось, что папа очень как-то, может быть, обиделся. Потом, очень, знаешь, Вась, очень сложно людям понять мое то состояние, в котором я находился. Это состояние было абсолютного такого безумия, бессмысленности. Это просто очень важно понимать, что такое состояние может быть. По крайней мере, когда бывает ко мне приходят там мамочки, рассказывают, что у меня сын не слышит, я говорю, да, он тебя не слышит, расслабься уже, все. Это по факту просто. Ты можешь все что угодно делать, все равно не слышит, и точка. И на меня почти особо ничего не действовало. Вот. А потом я уже понимал, что отец, конечно, у него были слезы, даже больше разочарования в себе. То есть он, видать, у него было какое-то такое очарование, что вот он священник, дети тоже в семинарию, и все будет так. А потом, ну, как бы вот он вдруг увидел, может быть, некую реальную жизнь. Так как я был довольно умный мальчик, я очень многие вещи скрывал, и тут отец вдруг узнал от ректора, как я на самом деле себя веду, и на самом деле, что мне очень многие вещи неинтересны. Вот думаю, что такое слезы может разочарование, наверное. Хотя, наверное, лучше у него спрашивать. Вот. Я, конечно, это очень неприятно, когда, видишь, когда папа плачет, мне все равно, что голова-то у меня была на плечах, но это не срабатывало. То есть вот так, чтобы я вот увидел, что папа плачет, потом у меня что-то изменилось, ничего вообще не поменялось вот тогда. У меня поменялось впервые, у меня были болезни уже тогда. Болезни на меня действовали, болезни очень жестко проявлялись, у меня заканчивалась все это трепанопункция, то есть мне сверлили постоянно лоб, там, это больница. Это, конечно, действовало, да, но действовало больше физически в том смысле, что я понимал, ну ладно, значит, водку пить нельзя. Потому что врач сказал, еще раз так водку будешь пить, тебе, ну, типа, ты застужаешься на улице, тебе там плохо кончишь. Вот, но, опять же, это были только первые такие звоночки. Потом, ну, вот невеста разбилась на спиртной машине в 2004 году. Получается, меня из семинария выгнали в 2000-м. И потом еще где-то 4 года я вел крайне активную, веселую жизнь. Параллельно с церковной, кстати. Вот, никак мне не мешало это. Вот это важно. Я и причащался, и исповедовался. Я не совершал смертных грехов, в том смысле, что не блудил, не крал, не воровал, да?
Но жужжал.
Но я очень веселился. Это было вот от 90-го года, движ, это там 2000-е начало. То есть там футбол, там и веселье. Но мозги не работали. Благодарен, конечно, отцу. Это духовный опыт, конечно, уже. То, что он, видя, что меня несет, но вот этот принцип, потом у отца была эта книжка была названа «Льна курящегося не угаси». То есть вот это Христос сказал. Трость надломленная не переломит, и льна курящегося не угасит. Вот это действие Христа по отношению к человеку.
А что, он не сделал что-то? Он не давил или что?
Он не давил, он видел, что я причащаюсь, исповедуюсь. Это было каждую неделю, это не мешало мне делать все остальное, в общем. То есть я мог бы исповедоваться в том, что я пью пиво, и пойти пить пиво, в общем, да. Буквально, прям сразу же, да. То есть это вот это отсутствие мозгов. Вот. Но при этом как-то я старался быть добрым мальчиком, то есть юношей. Например, я никогда не бил лежачих принципиально. Вот. Считал, что это нехорошо. И в лицо лучше не бить все-таки. Ну, то есть, а когда меня били по лицу, я считал, что это не очень справедливо. В общем, я же это не делаю. Ну, все это было очень примитивно. Но когда у тебя внезапно... То есть я еще мне невеста у меня была. Она, кстати, была очень прекрасной девушкой. То есть она была прям праведницей. Рядом с ней я себя чувствовал себя очень неловко. Ну, мы как брат с сестрой были, мы были с детства знакомы, это прям... То есть я мог с ней по магазинам ходить, я там за руку боялся взять, извините. То есть буквально. Она мне один раз разрешила в щечку поцеловать, один раз за все наше знакомство. И, конечно, такое было очень трепетное отношение, но мне кажется, как к младшей сестре больше. Но я прям вот это такая вот такая братская любовь была, в общем... Вот, очень его уважал, и вся так это трепетно носился. И когда человек внезапно умирает, ну, разбился на машине, то, конечно, это тебя бьет по мозгам. То есть такое. И вот здесь пришлось думать. Вот, пришлось включить мозг. В первую очередь, вопрос о вечной жизни. Это недавно общался с Владимиром Романовичем Легойдой, и как раз мы там это обсуждали, не помню, в каком контексте, что это главный вопрос, отличающий человека от всех от животных. Мы можем задать этот вопрос. Да, нас должен интересовать, что, вот, что такое смерть, вопрос касаемо смерти, есть ли после нее, нет ли, мне пришлось думать, и, да, появился Homo sapiens тогда впервые, наверное.
21 год?
21 год был, да.
И как ты вообще справился с этим горем?
Я не считаю, что я справился, мне вообще кажется, что это, ну, по крайней мере, я не знаю, как другие справляются, я считаю, что, ну, слово «я считаю» здесь вообще неуместно, в моей жизни ластика нету, мне ничего не стирается. То есть это все равно любовь, это все равно печаль. Вот. Это также, знаешь, это как с грехами. Все, что было в Вегасе, осталось в Вегасе. Но так это было с твоей душой. Все, что было с твоей душой, осталось в твоей душе. То есть все равно все эти шрамы за все свои грехи большие, да, это очень неприятно все вспоминать. До боли прям вот, прям, да, очень неприятно. И такие вещи. Все, что я любил, да, оно все сохраняется. Любовь к грехам, любовь к людям. Это не только касается, знаете, иногда люди спрашивают, как так, вот там, невеста, а ты жена, отлично, я люблю жену свою, прям очень люблю, и понимаю, что она именно Богом мне дана, это великое счастье, наверное, это самый главный подарок от Бога, который получил это именно свою жену, это, она буквально есть я, мне кажется, никто бы не смог бы меня вытерпеть. Вот это удивительно.
Мне кажется, каждый человек так может сказать.
Ее нужно отправить в милосердие к вам. Она будет сразу и как помощь бездомным, и алкоголикам, знаешь, революционный центр.
Мы будем рады.
Да-да-да. Но она скромная.
Может, благодаря этому отец Павел про нас чаще будет рассказывать.
Я, между прочим, из всех, кто ко мне обращается, про вас рассказываю чаще всех.
Спасибо, очень мы это ценим.
Ну, несмотря на то, что у нас, конечно, эта программа посвящена профессиональной благотворительности, ну, вообще благотворительности, конечно, делание и делатели – это гораздо шире, чем там, фонды или средства, или сборы. Это все важно и нужно, но изначально миссия делателя, она, конечно, в том, чтобы менять мир к лучшему и как-то его преображать. И ты это делаешь через проповедь, через миссию свою. И сейчас я знаю, что у тебя появился, если можно об этом поговорить, появилась новая тема, такая как бы более предметного изучения, обсуждения с твоими подписчиками. Это истории про семью.
Да, есть канал «Семья». На самом деле это же тоже прямая благотворительность, потому что когда семья разрушается, то...
Психологи не помогают.
Тут, да, и тут не только психологи, а человек на грани суицида зачастую, кого бросили, это дети страдающие. Ну, то есть это огромная трагедия. А у нас количество разводов увеличивается. К великому сожалению, христианские семьи в большом количестве распадаются. Поэтому... Ну как, это канал, где люди могут задать вопросы, ты на них отвечаешь на основе где-то православного учения, где-то из опыта что-то исходишь. Основная цель – призвать людей не относиться легкомысленно к созданию брака. Потому что, на мой взгляд, это одна из самых главных причин, то, что потом браки разрушаются.
Слушай, ну а как нет? Ну, это страшная дилемма. С одной стороны, мы говорим о целомудрии, и как бы, ну, это значит, что люди должны очень рано пожениться. Ну, потому что они же не могут до 40 лет ходить в девственниках и ждать, пока, значит, они в брак вступят в продуманном и осознанном состоянии. И понятно, что большинство христианских семей, они создаются в очень раннем возрасте, когда люди реально, ну, вообще не могут себе представить ни что такое брак, ни что такое семья, ни что такое дети и так далее.
Вот здесь очень важно нам не переносить свой опыт на вообще жизнь других людей. Я вижу много молодых ребят, которые в 20-25 лет вполне себе живут целомудренно, да, вообще без каких-либо проблем, то есть как ни странно, то есть они не вступают ни в какие интимные отношения, даже близко. Но когда я говорю про легкомысленно, я даже не имею в виду тут интимную близость. Есть те, которые, к сожалению, блудить начинают и так далее, но даже они, все-таки вступая в брак, недалеко не все вступают легкомысленно. Легкомысленно – это, в моем понимании, когда человек ни разу себе не задал вопрос «зачем?». Вот, это же ключевой вопрос. Вот это очень легко проверить людей. Вот задать себе вопрос: вам нужно построить 60-этажный дом, а в браке вас нужно придется жить 60 лет вместе. Что самое главное при строительстве 60-этажного дома? Почти все скажут: фундамент. Это просто ключевая ошибка. Проект. Фундамент уже строится по проекту. Это зачем? Зачем тебе это нужно? Это ключевой вопрос, потому что христианский брак строится по другому проекту, нежели чем мусульманский. То есть то, что нужно в христианском достичь, в мусульманском уже этого нету.
Ну хорошо, а есть у этого проекта какие-то универсальные
есть, конечно,
тезисы,
да,
которые можно озвучить? Да, что это может быть?
Ну, опять же, например, какие-то вещи, я так вот простые скажу, например, хорошо было бы мальчику знать, что как бы его жена никогда не будет ему ни хорошей, ни плохой, она всегда будет ему полезной для духовной жизни. То есть, если ты хочешь исполнить заповедь о любви к Богу и ближним, то жена в этом смысле, она тебе будет полезной. Да? Она будет самым главным твоим врагом. Вот и люби ее, наслаждайся. Ведь сказано: любите врагов ваших, благословите проклинающих
вас. А почему врагом-то?
Потому что в Священном Писании сказано: враги человеку домашние его. Это реально так. Это реально сказано. Это сказал Спаситель Христос.
Но это если, наверное, про тех, кто не говорит: вместо храма иди там.
Нет, Вася, нет. Потому что, смотри, Вася. Потому что вот мы сейчас сидим втроем, да, мы не связаны настолько близко, как вот если со своей половинкой. Жена, она настолько со мной близка, что любое ее слово меня ранит, неудачное. Вот и сейчас тут что-нибудь скажет, даже что-нибудь неосторожное. Она не моя жена, я не раскрылся перед тут так, как перед женой. Поэтому, конечно, жена приносит мне больше боли, чем все остальные люди вместе взятые. Как и твой муж, в общем, тут-то, да? Именно потому, что это любовь, да? И да, иногда бывает такое состояние, которое прямо, ну, только со Христом. И в чем еще польза? Это такая же, знаете, вот простая вещь. Жена – это женщина. И хорошо было тому мужчине это понять до вступления в брак, что какая она ни была прекрасна, она будет другого пола. Это поразительное откровение, которое, если тебе не скажут заранее, то тебе придется потом его в браке достичь, если успеешь дожить до этого момента. Мне, например, ну, 10 лет потребовалось в браке, чтобы вдруг однажды мне, знаете, сверкнуло.
А что это значит? Вот она другого пола и?
Ну, хотя бы, что она это все делает не специально.
Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатель» на радио «Вера», я тут Таларсон.
Я Василий Ревинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях Юрий Павел Островский, священник-блогер.
Продолжаем разговор. У меня, ты вот говоришь, мне иногда... Мне недавно тоже такое было откровение, значит, в какой-то очередной период там, разлада с мужем. Я пожаловалась своей подруге, она глубоко воцерковлённый верующий, по-настоящему человек, при этом она клинический психолог. И я им говорю: ну, мне надо понять, для чего мне Господь послал такого человека? Вот я же должна какой-то вывод из этого всего сделать. То есть мы должны вместе спастись. Значит, я должна чему-то научиться. Я должна что-то узнать благодаря этому человеку через вот это вот все, где он меня бесит, и вообще как бы мне с ним сложно. Она мне говорит: а что ты взяла, что это тебе Господь послал вообще? Ты сама его выбрала. Не надо Бога обвинять в своих ошибках. И вот как здесь вообще построишь, понимаешь ли,
ты знаешь,
семейный храм?
Я исхожу из того, что...
Малую церковь.
Это, ну, может быть, это как сейчас очень глубоко как-то прозвучит, может, даже половина вообще не поймет, но у нас всего два догмата есть в церкви. Это догмат Троицы, ну, фундаментальных, да, и догмат Боговоплощения. Это то, как мы крестимся, все на руках, да, Троица и Боговоплощение. И в этом смысле через брак человек может реально прикоснуться к открытию этих двух тайн. Догма Троицы – это же, получается, Бог один, но в трех лицах. только через счастливый брак ты можешь узнать, что есть три любви. Это любовь супружеская, любовь отцовская, ну, там, или материнская, и любовь детская в ответ. Три разных любви, но при этом это одна любовь.
Красиво.
Да, а второе, Бог воплощение, это Бог, что сделал? Бог, не перестав быть Богом, стал человеком. То есть он имел божественную природу, и не оставляя божественную, воспринял себя человеческую. Мне, как мужу, мне нужно, оставаясь мужчиной, познать женскую природу, другую, и все это внутри себя соединить. Вот Христос, Бог и человек. И то же самое должна сделать и жена. Она, не переставая женщиной, должна воспринять мужскую природу, именно соединить внутри себя ее. И в этом смысле, во христианском браке, ты хотя бы чуть-чуть, но прикасаешься к величайшей тайной любви. Это тайна Троицы, это великая тайна любви, и тайна Боговоплощения. И, конечно, это не дается просто, потому что, ну, как бы мне для того, чтобы познать жену, я должен сам раскрыться полностью, я должен быть максимально уязвимым. То есть вопрос веры.
Доверие.
Да, я должен верить в свою жену, что она однажды будет доброй.
Что но не сможет. Факт.
Да-да. Но что она сможет. Что она сможет также в ответ меня принять. И жена есть также должна верить в мужа, что, вот, что он тоже, вот он всецелый и так далее. Вот эта вера, вот полное раскрытие, да, это вот то, что говорил Христос, тот, кто не отвержется себя и не пойдет за мной, не достоин меня. В браке ты можешь достичь любви только при полноценном отвержении себя. И это исполнение заповеди любви. И это непросто. В этом смысле... Поверьте, гораздо проще бездомных кормить.
Ну да, да, или развестись.
Ну так себе совет.
Я не советую.
Это радио Вера, пока вы делаете.
Я говорю о том, что понятно, почему многие люди выбирают расторжение брака, а не как бы не углубление в такие серьезные вещи. Кстати, о расторжении брака вот только-только перечитала Льюиса, и там есть просто невероятно пронзительная часть, когда как раз приходит муж к жене, а жена с святая, и она идет со свитой, ей поют ангелы, и она ему говорит: «Прости меня, я тебя неправильно любила. Я тебя любила ради себя, а теперь я тебя любила, потому что я в тебе нуждалась, а теперь ты мне не нужен, и я могу тебя любить по-настоящему, просто так». И он этого не понимает, и он возмущается тем, что он ей не нужен. Он говорит: «Как? Ты по мне не скучала?» Она говорит: «Да нет, ты пойми, я полна, я не пуста, я счастлива, а не несчастна. Ты мне ни для чего не нужен, кроме как для любви». И он этого не принимает и, короче, возвращается в ад. Вот такая вот печаль. И она там, кстати, очень крутую вещь говорит о том, что как бы вот очень, ну, что люди выбирают страдания, а не радость. И как бы радость должна умаляться, потому что этот человек страдает. И что радость, она выше любого страдания, любой боли и любого там жаления себя, и что жалость — это такой коварный инструмент, который, как бы, если он направлен против радости, то он, в общем...
Я тут недавно себя пожалел. Два дня себя жалел, вот, потом все-таки обижался на жену, потом все-таки я потом сказал, говорит: «Ну, можешь не просить меня прощения».
Ну вот для меня вот это, на самом деле, формула очень... Ну, мы так далеко ушли, конечно. Но, понимаешь, есть, часто об этом говорят, что в Евангелии, в Писании слово «радуйтесь» используется самое чаще всего, да. Mm-hmm. А в то же время, понимаешь, ну, как бы мир полон страданий, и, в общем, ну, и понятно, что здесь... как бы радоваться,
ну,
на 100% невозможно.
Радость не беззаботная должна быть, она должна быть из глубины своего прожитого какого-то опыта,
как
страданий.
Как в брачных отношениях через вот это все познание друг об друга, обрезание углов, да, и шлифование, можно прийти к радости, не очень понятно. Вот поэтому.
Ну, я хотел бы, кажется, в апологию программы сказать, что вообще-то благотворительность всегда должна начинаться с семьи. Это первое. Это вот, это всегда очень тяжко бывает наблюдать. Вот я священник, у меня жена, получается, жена священника, и я всегда стараюсь, чтобы ей не было тяжело слушать мои проповеди, чтобы не было такого, что она слушает на проповеди о любви, а при этом дома этого нету. И то же самое, не может быть так, что ты дома, значит, в чем-то ограничиваешь своих детей, свою жену, а раздаешь себя при этом внешним людям, да, потому что все равно по иерархии жена должна быть выше бездомного. Это так понятно. То есть ты все равно должен... То есть человек, который добрый дома, то потом вот иди, вот все, что осталось, дари доброту дальше. То есть не так, что ты бросаешь своих.
Это, вот, на самом деле, один из важных критериев. Часто вот в священнических семьях бывают такие ситуации, когда, ну, дети, получается, не видят отца. Очень часто действительно бывают такие проблемы, что священник, ну, полностью себя отдает вот служению такому прихожанам.
Это на самом деле ложь, могу тебе сказать, как священник. Я много священников знаю. Вот. У священника, в отличие от большинства других людей, очень много свободного времени. Вот могу сказать прямо. Вот кого точно жалко, это когда, например, эта женщина, которая там, не знаю, по каким-то причинам она без мужа уже живет, да, вот у нее там двое детей, она в опахе там на работе, 5-2, да, и ей вот она возвращается, она рано встает, поздно возвращается, ей нужно еще успеть там что-то погладить, постирать, приготовить еду, сделать уроки. В субботу у нее там еще скопилось тоже куча всяких дел. Вечером ее ругает на исповеди священник за то, что она там что-то не сделала. В воскресенье она причащается, потом спит полдня последний перед работой, и ей еще никто никогда не скажет спасибо. Да. И вот она реально мученица и живет по уставу тяжелее, чем все афоны вместе взятые, да? Угу. Вот я как священник, у меня много трудов, много забот. У меня хватает времени на то, чтобы с детьми время провести, и с женой, и так далее. Надо меньше в интернете сидеть, меньше там что-то с прихожанами развлекаться, когда, ну, поверьте.
Слушай, это... ну, это вообще очень важная тема, на самом деле, вот этого эмоционального ресурса, который, кажется... Вот, вот Владыка Пантелеимон, кстати, в этом смысле для меня непостижимый человек. Откуда он берет силы на все, на все, что он создает, на эти поездки, на вот то, чтобы держать руку на пульсе, на то, чтобы как бы аккумулировать столько вокруг себя разных, ну, да, проектов, процессов, людей. Да, это невероятно. Вот, а откуда этот ресурс, где его брать-то?
Вот,
чтобы
тут,
тебе хватало на тебя, на семью, еще на нуждающихся.
У вас перед глазами лежат телефоны. Откуда ваши телефоны, вот столько из них всяких программ, вы можете позвонить, берут свой ресурс. Откуда?
Ну, в смысле, телефон,
да.
У него есть зарядка, есть батарейка.
Правильно, зарядка. Ну. Зарядка, энергия. Человек не является сам по себе самоаккумулятором. Вот он вот сам себя не заряжает. То есть вначале Господь дает душу, поэтому говорит такую, что как, если как дети не станете, Царство Божие не войдете. Душа полна Богом. Неважно, крещен ребенок, не крещен, душа заполнена этим светом. Потом этот свет постепенно тратится. Ну, как знаете, как заряженный телефон родился, да? И, извините, должен подключаться к Богу. Мы в каком-то смысле лампочки, мы не свет, мы лампочки, свет – это Бог. Соответственно, если ты с Господом Богом, то, пожалуйста, тебя будет, через тебя будет всегда идти этот свет. То есть Господь как электричество, поэтому у апостола Павла есть такие, на первый взгляд, есть такие слова, которые могут просто обрушить самооценку человека. Он говорит: «Не тщеславьтесь, не думайте себе что-то, будучи ничто». Потому что лампочка, как сказала мне одна бабушка, она, если к электричеству не подключена, только носки штопать. Вот в этом смысле человек – это лампочка. Если он вот в патрон все вернули, он подключился, да, знаете, вот мы тут все старые, поэтому мы хорошо помним, ну, может быть, ты тоже помнишь, помните магазин «Свет»?
Конечно.
Это самый странный магазин, потому что если этот магазин закрыт на учет, то витрина...
В нем темно.
Да, и витрина, она самая некрасивая. То есть, получается, ты идешь, там что-то висит, серое такое, как будто стекла грязные, все как-то все не то. Но когда свет включен, да, это, наоборот, самый красивый магазин. Вот, мне кажется, человек – это как магазин «Свет», в зависимости от того, на учет, не на учет.
А как же подключиться?
Подключаться, ну, это вопрос. Здесь тут дело даже не только в таинствах. Иногда говорят причащаться, исповедаться, молиться, поститься и так далее. Это вопрос, знаете, как есть рубильник, который включает вопрос веры. Если кратко, то пусть каждый верующий посмотрит на икону Христа, там этот рубильник, он нарисован на нимбе у Христа, там три буквы, по-еврейски «Яхве», по-славянски «Сущий», по-русски «Я есть». Этим имя Господа «Я есть» определяет на самом деле, веришь ты в него или нет. Вот идет тут-то по улице, да, встречает Господа Бога. И ты представляешь, свое имя называешь, а он тебе в ответ свое «Я есть». Если тут остановилась и пошла за ним, она верующая. То есть он впереди, я за ним. И, Господи, я в тебя верю. То есть ты включаешь этот рубильник, и ты ему доверяешь. Но если человек, это проблема, если человек, два момента, он может причащаться, исповедаться, молиться, поститься, читать Священное Писание, делать добрые дела, но лишь бы Господь не трогал меня. Вот только попробуй тронуть мое здоровье, моих детей, мой бизнес и так далее. Это человек неверующий, он безбожник.
Хотя может даже в таинствах участвовать.
Безусловно, но он не пускает Господа. То есть я все тебе сделал, но, пожалуйста, меня не трогай. Ну, то есть твоя жизнь без Бога. Господи, я с тобой встретился, очень приятно, ты очень красивый, симпатичный, иди своей дорогой, я пойду своей. Это вот первый момент, когда человек неверующий. А второй момент, это, ну, это то, с чем придется бороться уже всем как раз верующим, это невероятная вера в себя. Вы не представляете, насколько мы в себя верим. Ты падаешь, разбиваешься, ты уже на исповеди это говорил 1500 раз, но ты продолжаешь говорить: батюшка, у меня ничего не получается. Невероятная вера. То есть вот надо чуть-чуть двигаться все-таки в душе себя и немножечко впускать Христа.
Это как я смотрела проповедь одного священника тоже в интернете, и он говорит, я просто ужасаюсь всякий раз, меня прям аж это дыхание перехватывает, когда ко мне человек приходит на исповедь и говорит: я не готов к причине. Частью. Он же, говорит, думает, что он когда-то может быть готов. Когда он говорит, я не готовился, я в ужасе, потому что он же себе представляет, что он когда может подготовиться когда-нибудь.
Ну как, три канона, последование, да. Попробуй меня останови.
Отец Павел, спасибо большое, это был, мне кажется, очень интересный эфир.
Очень живой.
Очень живой, и много даже таких тем затронуто, которых мы не так часто касаемся. Спасибо большое.
Спасибо тебе огромное.
Владыке Петелимовну от меня поклон.
Обязательно. И отдельно благодарность за поддержку добрых дел церковных, потому что много всего делается, и если бы не поддержка ваша, отец Павел, то точно много людей не смогли бы узнать про эти проекты, не смогли бы поехать волонтеры
на канал
добровольцами.
Радиовера.ру.
Нет, ну это как твой канал в Телеграме.
Павел Островский.
Да нет, тот самый, который благотворительный.
Благоделание.ру.
Вот.
Что-то такое, по-моему.
И один из важных каналов, вот, например, наших строителей-добровольцев, которые ездят в Мариуполь восстанавливать дома нуждающихся людей, там уже восстановили 600 домов, съездило, точнее, 600 человек съездило, восстановили 180 уже домов. Это как раз отец Павел Островский, его вот пишут канал отца Павла как один из главных источников, откуда они узнают про эту возможность.
Ура!
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Это была программа «Делатель» на Радио Вера. У нас был в гостях Юрий Павел Островский, священник, блогер, настоятель храма Нахабино. С вами были Тута Ларсен
и Василий Рулинский.
До новых встреч.
«Делатели» на Радио Вера.